страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что ж, сердечный привет, дорогие друзья. Вот и мы, эфир по страницам Библии. Алена Вальц и Олег Шевкун приветствуют вас. Так и не переписали мы эту заставку, так и не переписали. Ален, привет тебе.
Доброе утро. А может, и не стоит переписывать эту заставку? Потому что сегодня я, завтра, может быть, кто-то еще другой к нам присоединится.
Я более не очень себе представляю. Хотя, наверное, хорошо, все, я помолчу по этому поводу. Я, кстати, почему-то думал, что ты сегодня не сможешь присоединиться. Можно сказать, почему? Можно? Смотри, мне казалось, у тебя же двое детей, а сегодня, если вы смотрите, трое. Вот. Значит, три причины не присоединиться к нам 1 сентября. Я могу тебе задать немножко личный... Нет, я тебе задам немножко личный вопрос, а ты уже решай, отвечать на него или нет. Как удалось присоединиться к эфиру 1 сентября, если троих детей нужно отводить в школу? Или двоих из троих? Вот как это работает все?
На самом деле все очень просто, когда у тебя дети находятся на семейном образовании.
То есть ты их образовываешь тогда, когда вы с мужем считаете необходимым. То есть, грубо говоря...
Нет. Ну нет, так можно вообще скатиться в лень, если образовывать их только тогда, когда мы считаем необходимым. Нет, на самом деле они образовываются, просто есть специальные ресурсы, с помощью которых они учатся, но вот именно само хождение в школу, сидение за партой, мы вот в нашей жизни исключили.
Мне какое-то время назад, пару лет назад, написал слушатель, он написал: «Я прихожу к Богу тогда, когда мне хочется». Вот, я ему тогда ответил, что так нельзя, так Бог не устроил. Бог не так устроил. Он мне говорит: я же свободный человек. Я говорю: свободный, а на работу ты ходишь, когда тебе хочется? Он говорит: нет, когда положено. Значит, что, ты не свободный человек? А к Богу хочешь, когда хочется. Только что ты сказала, я на самом деле подвел, продумав заранее это дело, подвел к этой истории. А ты... Точно сказал, говорит: не получается образовывать тогда, когда хочется. Вот иначе можно скатиться в лень. Значит, к Богу нужно приходить тогда и так, как Бог этого хочет. И, собственно, сегодня мы об этом и начнем разговор, читая ветхозаветную книгу «Левит». Но еще, между прочим, есть участники нашей команды, которые работают за кадром, но работают очень активно. И давай представим их, чтобы люди тоже знали именно этих наших героев.
Да, команда сегодняшнего эфира – это Александр Анисимов, Ольга Каракчиева. Но на самом деле над проектом «По страницам Библии» трудится намного больше народа. Наверное, имена всех мы и не назовем даже. Я лично.
Мы сейчас даже не вспомним. Да, название имен всегда приводит к одному неприятному последствию. Значит, ты начинаешь называть. Да, а потом тебе звонят. Это, знаешь... я в свое время очень много занимался тем, что помогал людям готовиться к свадьбам. И это добрачное консультирование, да, пасторское консультирование. Но там есть и совершенно практические вопросы, как, например, приглашение гостей. Вот. И я людям говорил, и потом они подтверждали, что так оно и есть. А я говорю: внимательно думайте о том, кого хотите пригласить. Совершенно, совершенно легко может быть ситуация, когда есть какая-нибудь тетушка, которая где-то далеко-далеко живет, которая точно не приедет. Просто вы знаете, что не приедет. И вы думаете: не буду ее приглашать. Зачем бумагу тратить, да? Тогда еще приглашение рассылали и так далее. Вот. А знаешь, что в результате получается? Она, конечно, не приезжает, но она еще и обижается. Я говорю: вы ее пригласите. Тогда она уж точно не обидится, но, скорее всего, она не приедет. Хотя вы будете готовы к тому, что она приедет тоже. Вот такие маленькие-маленькие моменты. А опять-таки, все это имеет самое непосредственное отношение к нашей сегодняшней книге, к тому, о чем мы будем сегодня говорить, к общению с Богом, к тому, что описано в книге «Левит», и к тому, почему написано это. Читаем с вами Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. У нас наши предзаписанные фрагменты выходят каждый день, и они размещаются на наших платформах в популярных соцсетях. Там же есть коротенькие тексты, я бы сказал, Конечно, все-таки лучше слушать предзаписанный кусок, вот нашу беседу получасовую, ну, потому что текст — это совсем уже такая урезка, такой конспект скорее. Вот. Но по пятницам мы встречаемся здесь для того, чтобы обсудить услышанное, для того, чтобы задавать вопросы, для того, чтобы отвечать на вопросы. И, завершив книгу «Евангелие от Марка», мы с вами возвращаемся к Ветхому Завету. Мы с вами читаем «Левит». И главное слово, ну, по крайней мере, в первых 8 главах книги «Левит» — это слово «жертва». И как-то в нашей современной жизни о жертвах мы особенно не думаем. О жертвах, которые тем более приносятся Богу. И кажется, что вообще «Левит» не про нас. А потом мы начинаем внимательно читать «Новый Завет». У тебя Библия ведь есть под рукой, да, Алена?
Да.
Да. А давай мы кое-что прочтем. Да. Ну, например, прочтем послание к Римлянам, 12 глава, 1-2 стихи. Римлянам, 12 глава, 1-2 стихи.
Угу. Читаю, да?
Угу. Да.
«Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля благая, угодная и совершенная».
Ты представляешь, какая штука? А кого они там в Ветхом Завете-то приносили?
Животных.
А здесь о чем он говорит?
О телах своих.
О себе самом, конечно. Абсолютно точно. Причем жертва в Ветхом Завете была... Я думаю, это очевидно. Она не была живая. А Павел вдруг, то есть, ну, жертва была мертвая, их закалывали. Вот. А апостол Павел говорит в жертву живую. То есть он берет какую-то ветхозаветную образность, какую-то ветхозаветную историю и осмысливает эту историю уже в контексте Нового Завета, в контексте христианской жизни. И есть такой вопрос на засыпку. А ожидаются ли жертвы от новозаветных христиан? И можно ответить: нет, конечно, не ожидаются, потому что Христос совершил все, и Он действительно совершил все. Но тогда вопрос: а что со словами апостола Павла? А как с принесением самих себя в жертву живую, да, угодную Богу? Еще одно интересное место. Это второе послание к Тимофею. 4 глава. Это самый конец служение апостола Павла. 4 глава. Давай 6 по 8 стихи.
6 по 8. «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный. И не только мне, но и всем возлюбившим явление его».
Интересно, Павел говорит: я уже становлюсь жертвою. Причем там конкретная жертва, и в некоторых переводах переведено более буквально, более точно. Я уже изливаюсь как жест, как жертва. Время его отшествия настало, это слово «отшествие». Оно как раз тоже может переводиться как «излияние». То есть я как жертва, которая изливается, как жертва возлияния. Но чтобы понять, что это за жертва возлияния, надо все-таки разбираться в книге «Левит». Надо понимать, о чем говорит апостол Павел. Ведь он явно не просто поэзию тут пишет. Ну, потому что контекст совершенно не поэтический. Да, есть поэтические книги Библии, поэтические книги Ветхого Завета, поэтические фрагменты в Откровении Иоанна Богослова. Кстати, даже поэтические фрагменты в посланиях апостола Павла. Есть, например, гимны ранней церкви. Вот. А здесь, конечно, не поэзия. Вот буквально окружающие стихи, да, пятый стих, соседние стихи. «Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое». То есть конкретное совершенно повеление, которое он дает ученику, своему ученику, своему наставляемому Тимофею. И девятый стих: «Постарайся прийти ко мне скоро». И дальше он рассказывает о той ситуации, в которой он находится. Значит, это, конечно, не поэзия. Конечно, в каком-то смысле апостол Павел говорит о самом себе как о жертве. То есть вот это его смерть, а он понимает, что римский император его уж точно не оправдает. Да, с такой статьей, ну, не оправдывали. Значит, получается, что он связывает это с Ветхим Заветом. А мы при этом начинаем говорить, не-не-не, Христос сделал все, он совершил жертву. Да, он сделал все для того, чтобы нас спасти. Он сделал все для того, чтобы мы это спасение с вами могли принять, могли получить, могли обрести. Но все-таки, когда мы говорим о нашей жизни, о христианской жизни, есть понимание, есть необходимость, есть жертвенное служение. И для того, чтобы понимать, как это работает, и для того, чтобы это было в нашей жизни, надо понимать и жертву в Ветхом Завете. Собственно, вот этим мы будем заниматься. Мы будем говорить о пяти жертвах, которые описаны в книге Левит. Я думаю, что сегодня успеем поговорить о двух с половиной, потому что до этого есть еще пара таких более общих моментов. Вот. Я просто хочу наших слушателей также призвать. Друзья, пишите нам, пожалуйста, насколько для вас... Да, пишите честно, насколько для вас интересна книга Левит. Я хочу услышать и людей, если они будут, которые скажут, да, интересно. И вот я открыл в книге Левит, или я открыла в книге Левит то-то и то-то. Но с другой стороны, если вы говорите, мне не интересна книга Левит, мне сложно ее читать, то тоже объясните, пожалуйста, почему. Что представляет для вас, с вашей точки зрения, сложности при чтении, при понимании книги Левит. Вот напишите, и мы с удовольствием ваши сообщения почитаем здесь в эфире, как и приветствие, мы тоже почитаем. Чего там у нас? Есть что-то пока? Или мы можем...
Нет, пока приветствий нет, ну или, по крайней мере, мне их пока еще не прислали. Но я, знаешь, я хотела бы уже сама ответить на твой вопрос.
Лично
мой опыт. Потому что для меня книга Левит, она всегда была очень сложная. Я ее даже вот до нашего нынешнего изучения не могу сказать, что даже осилила ее хотя бы один раз. Но я думаю, что это связано, опять же, с тем, что Библия представляла для меня какое-то, вот знаешь, такое лоскутное одеяло. То есть у тебя, ты здесь понимаешь, но ты это совместить, Ветхий Завет порой с Новым Заветом не можешь. И вот именно вот с этой недели, да, когда мы стали изучать книгу Левит, я очень многое для себя увидела, хотя бы вот в отношении жертвы, да, что эта жертва, она соотносится с Новым Заветом. Никогда об этом не думала, это удивительно, конечно, и очень интересно. Я, конечно, я думаю, что у тебя, наверное, такого не было, потому что ты изучал богословие систематически.
Ой, было, конечно. Да, ты прямо тоже мою историю рассказываешь, конечно.
Но для меня это... Прям откровение, что Ветхий Завет настолько сильно переплетается и перекликается с Новым Заветом, и насколько мало мы вообще всего понимаем. Мы это, я прежде всего о себе говорю, конечно же.
Да, вот я тоже через это проходил, до сих пор их прохожу, и вот эта проблема лоскутности одеяла, да, вот того одеяла, которое мы видим, когда читаем Библию. Или так, проблема нашего взгляда на Библию как нечто лоскутное. Ее, конечно, надо решать. И решать ее можно именно так, как это делается вот в нашем цикле программ, когда мы читаем Библию от начала до конца, от бытия до откровения. И вот в связи с этим есть смысл вообще разобраться. Значит, смотрите, у нас был закон, и есть закон, есть заповеди, скажем так, и есть система жертвоприношений. И система жертв, она ведь тоже является частью закона. Ну вот вопрос тебе на засыпку, но я думаю, ты не засыпешься, ну хотя бы потому, что есть телефон, можно посмотреть, я думаю, без телефона скажешь. Кстати, по-русски там очень четко переведено. Когда в Библии Бог впервые человеку что-то заповедует, мы часто говорим заповеди, 10 заповедей, Бог дал закон через Моисея, вот это делай, вот это не делай. Помните, мы также говорили, что 10 заповедей делятся на две группы. Есть вертикальные, да, это отношения между Богом и человеком. Есть горизонтальные, это отношения между людьми. Вот. Но само слово «заповедал» применительно к Богу, обращающемуся к человеку, встречается впервые в Библии намного раньше. В первой главе «Бытия», ну, можно подумать, что оно там, но там скорее благословил, там он сказал, благословил. А вот этот
«заповедал не вкушать».
Вот.
Или там не заповедал.
Давай мы это прочитаем. Потому что мы сейчас строим фундамент, который поможет и нам с тобой, и нашим слушателям разбираться в книге Левит. Итак, вторая глава книги «Бытие», да-да, именно «Бытие», 15 и 16, нет, с 15 по 18 стихи.
Так. «И взял Господь, Бог, человека, и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его.
Значит, и заповедовал Господь...» Сейчас. Прямо сразу составлю. Смотри, Бог дал человеку землю. Интересно, что потом Бог будет вводить израильтян в землю. Причем это земля плодородная. Но изначально все как раз и начинается с того, что Бог дал человеку землю. Он поселил человека в Эдемском саду. Значит, он дал определенное благословение. И вот дальше, да, я тебя перебил, и заповедал. Прочитай, пожалуйста.
«И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь».
Мне здесь нравится такая вещь, что ведь здесь заповеди фактически две. Это положительная заповедь и отрицательная заповедь. Мы зачастую думаем о том, что вот Бог говорит, чего не делать. Да не ешь от этого дерева. Но сначала от всякого дерева в этом саду ты будешь есть. Мне представляется огромный сад, много замечательных деревьев. И вот первое, что делать? Да, как, кстати говоря, в заповедях. Возлюби Господа Бога твоего. Да, вот делай то, поступай так. Это положительная заповедь. Заповедь с знаком плюс. Теперь защита для человека. А дерево познания добра и зла не ешь от него. И дальше объяснение, почему от этого дерева не есть. А заповедь была дана изначально. Это не 10 заповедей, да? Но это первая часть отношений между Богом и человеком. Причем это было дано до грехопадения, до греха человека. Человек ослушался Бога, человек нарушает эту заповедь, и человек уже другой. Человек с греховной природой, и человек выслан из Эдемского сада. Почему в первых главах Бытия, ну, конкретно во второй главе Бытия, почему не нужно было давать заповедь об отношениях между Богом и человеком, о вот вертикальных взаимоотношениях? Да потому что они просто были. Они просто были. Он жил в саду, Бог, человек жил в саду, и Бог прохаживался в прохладе этого самого сада. Дальше эти вертикальные отношения разрываются, приходит греховная природа человека в результате грехопадения. И вот, когда в первый раз появляется жертва?
После совершения греха.
После грехопадения. Да. Совершенно верно. Сначала Бог совершает действие, по поводу которого... Не все, кстати, согласны, да? Я все-таки считаю, что действительно, когда он сделал одежды, он сделал их не из нихила, да, он не из ничего. Он заколол, он совершил первую жертву. Хотя не все комментаторы, не все исследователи с этой трактовкой согласятся. Но я все-таки стою на этом. А вот в 4 главе реально уж точно, причем две жертвы. И обрати, пожалуйста, внимание. Одна угодная Богу, другая неугодная Богу. Одна, строго говоря, правильная, с Божьей точки зрения. Другая неправильная, также с Божьей точки зрения. Причем неправильная жертва принесена потому, что в сердце человека большая-большая проблема. В сердце человека грех, ну, собственно, грех у каждого человека, да, это греховная природа. Но тут человек не приходит к Богу. Теперь Израиль выходит из Египта. И мы тоже сначала видим, после того, как Бог вывел Израиль из Египта, мы сначала видим закон, даяние закона. Вот это ты делай, этого ты не делай. Но в законе тут, конечно, уже и отношения с Богом тоже описаны. Да, вот вертикальные отношения с Богом, горизонтальные отношения с людьми. И дальше, уже в книге Левит, жертва. Потому что книга Левит, на самом деле, продолжение исхода. Это одна книга. Она просто писалась, ее так делили, потому что свитки получились бы очень большие, это неудобно было бы читать. То есть нужно было делить. А так, конечно, первая глава книги Левит – это продолжение того, что было сказано в книге Исхода. В книге Исхода это было устройство храма, освящение священников. А дальше закон продолжается и заповеди. И жертва, извини. Значит, та же самая история. Сначала мы читаем о заповедях, мы читаем сами заповеди, а затем уже после этого мы читаем жертвы. О тех жертвах, которые человек будет просить Богу. При этом очень четко описывается, как эта жертва должна приноситься. То есть это не просто вот я что-то захотел, я что-то сделал. Это продолжение той истории, которая у нас была между Каином и Авелем и Богом, соответственно, да? Вот жертва угодная Богу и жертва неугодная Богу. А в 10 главе будет вообще про чуждый огонь. Там дикая совершенно история по непослушанию людей, но мы до этого еще дойдем. Опять-таки, то, что угодно Богу, и то, что не угодно Богу. И вот какая получается история, почему все это важно. Значит, есть такое представление, что Бог дал закон человеку для того, чтобы человек мог прийти к Богу. Иными словами, вот есть определенный закон, вот вы его исполните, и тогда вы будете угодны пред Богом, тогда вы будете приемлемы Богу, тогда Господь будет готов вас принимать, если вы вот этот закон исполните. Но дело в том, что в Священном Писании исполнение закона никогда не было достаточным для того, чтобы Бог нас мог принимать, для того, чтобы приходить к Богу. Потому что четко говорится, вот вы поступаете так, вот то, что не соответствует закону, то, что не по закону, это грех. А дальше даже не ставится вопрос, если вы вдруг согрешите, то вот такие-то жертвы. Нет, вопрос стоит иначе. Не если решите, вот тогда вы будете приносить эти жертвы. Понимаешь? То есть закон – это регулирование отношений в обществе. Так же, как, кстати, отношения между Богом и человеком. Но всегда есть понимание того, что закон исполнен полностью не будет. Закон будет нарушаться. Даже не потому, что человек хочет его нарушать, а потому, что человек не может исполнить этот закон. А быть просто законопослушным человеком – это хорошо для общества. Но этого недостаточно для отношений между Богом и человеком. И вот поэтому начинаются жертвы. И почему это так же важно? Да потому что на протяжении истории человечества были разные люди, разные движения, разные школы мысли, скажем так, которые пытались решить вот эту проблему. Все же понимаем, что с человеком что-то не так. Все понимаем, что с человеком что-то очень серьезно не так. Что делать? Что сделать, чтобы было так, чтобы было правильно? Ну вот, французская революция, да? А давайте общество изменим. И будет так. Ну, во-первых, они немало крови пролили, когда общество это изменяли. И так все равно не стало. Наполеон пришел. Не сработало. Да, экономические всякие преобразования. Давайте улучшим экономику. И тогда человек изменится. Слушайте, богатейшие страны мира. Страны, которые экономику свою улучшили настолько, что, ну, в общем, это действительно был поразительный рост. Да, 20 век был временем поразительного роста. Но также и временем войн. 21 век также остался временем войн. Не получается, не работает. Давайте построим другой подход. Давайте построим социализм, а потом давайте построим коммунизм. Давайте построим совершенное справедливое общество. И тоже не получается. Ну и, наконец, давайте всех заставим, давайте всех обяжем поступать правильно. Давайте примем такие законы, которые будут запрещать все, что плохо, и поощрять все, что хорошо. Тоже не получается. Почему? Да по той простой причине, что человек сам по себе этот закон целиком исполнить не может, потому что остается греховная природа. Если Адаму и Еве было сказано, что делать, что ожидает от них Бог, чего хочет от них Бог, а они не смогли это сделать, потому что у них была свобода, да, и они ослушались Бога. Вот, но у них тогда еще не было греховной природы, когда они ослушались Бога. У них была просто свободная природа. Так что уж говорить про нас, когда у нас есть и греховная природа, и Божья заповедь также. Что говорить про нас? Про нас можно сказать только одно. У нас та же проблема. И вот когда Иисус Христос пришел и стал жертвой за нас, Он стал жертвой за наши грехи, Он стал таковой именно потому, что мы никак иначе закон исполнить не могли. Об этом пишет, между прочим, апостол Иоанн. Давай сразу прочтем. И у нас, кстати говоря, не случайно в нашем тексте, в наших текстах коротких эти фрагменты цитировались неоднократно. Давай возьмем 1 Иоанна, 2 глава, 1 и 2 стихи. Первое послание Иоанна, 2 глава, 1 и 2 стихи. Первое послание Иоанна, 2 глава, 1 и 2 стихи.
1 и 2 стихи. Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира.
Вот, умилостивление – это также жертва умилостивления. Он стал жертвой умилостивления. И да, если мы согрешим, то есть я вам пишу, чтобы вы не согрешали. Так был устроен закон. Точно так же работает Божий закон. Но если согрешим, то вот Иисус Христос, который стал жертвой умилостивления за нас. Вот поскольку Он стал жертвой умилостивления за нас, у нас есть возможность для новой жизни. И еще одно послание. Я просто понимаю, что это очень сложный текст для многих из нас. Одно из сложнейших посланий Нового Завета – это послание к евреям. Вот послание к евреям во многом параллельно книге Левит. Потому что там уже в новозаветном плане развиваются те мысли, которые в книге Левит высказывались. Давай мы вот что сделаем. Ну, просто пару фрагментов буквально. Давай из послания к евреям, 7 главу, с 25 стиха прочитаем. А нет, 26. 7 глава, с 26 стиха.
7 глава, с 26 стиха. Таков и должен быть у нас первосвященник, святый, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники приносить жертвы, сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо он совершил это однажды, принесши в жертву себя самого.
Ну и 28 стих тоже можно.
Ибо закон представляет первосвященниками человеков, имеющих немощи. А слово клятвенное после закона поставило сына навеки совершенного.
И потом в 8 главе это будет развиваться. Мы сейчас это не будем читать, потому что вот смысл здесь понятен. А первосвященник и любой священник должен был сначала принести жертву за себя. Потому что, приходя к Богу, он приходил тоже как грешный человек. Потом в 8 главе это будет описано подробно. Он немощный человек. Иисус Христос за себя жертву не приносит. Иисус Христос приносит жертву за других, отдал самого себя в жертву за других. И послание к евреям об этом очень подробно описывает. То есть, что получается? Закон – это не путь прийти к Богу. Закон – это путь выстраивания отношений между Богом и человеком, и между людьми. Но приходили израильтяне к Богу именно через жертвы, как и мы с вами сегодня приходим к Богу через жертву Иисуса Христа. И более того, когда мы с вами читаем о 5 жертвах в книге Левит, а там вот эти 5 жертв расписаны очень подробно, это как раз первые 7 глав, это совершенно конкретные шаги, это совершенно конкретные этапы того, как человек приходит к Богу. Вот давайте мы сейчас посмотрим. Во-первых, давай посмотрим, пишут ли нам что-то. Если пишут, то почитаем. Если не пишут, то перейдем уже дальше к этим 5 жертвам.
Давай почитаем немножко. У нас есть, естественно, приветствие. Мы также всех приветствуем и рады, что вы в День знаний присоединились сегодня изучать с нами Слово Божие. Смотри, нам пишет Свет Конец. Он пишет, что книга Левит – скучная книга. «И сотворил рабов садовников. Первая заповедь – плодиться и размножаться. Планировал расширить сад. Дети у родителей, а у Творца – рабы». Вот это мнение Света.
Обоснуйте. Обоснуйте. Более того, даже если рабы, я не соглашусь с вами, но даже если рабы, Слушайте, а что? Плохо быть рабом совершенного Творца? Вот серьезно, свет конец. А я понимаю, почему. Многие из нас выросли вот на том, что да, мы не рабы, рабы не мы. Вот, когда речь идет о рабе хозяина, который грешен. Кстати, в Новом Завете тут тоже интересно. Ведь были же ситуации, когда и раб христиан, и хозяева христиане, им нужно было выстраивать между собой отношения. Вот. Но, а если я знаю, что мой Творец, мой Господин, да, ведь слово Господь, оно же однокоренное слово Господин, он совершенен. Если я знаю, что Он любит меня, если я знаю, что Он меня сотворил, потому что Ему это было угодно, Он и меня любит, и Он меня знает в совершенстве. Уважаемый свет, конец. У меня нет проблем быть Ему рабом. Вот никаких. Я понимаю, что вы можете сейчас сказать, ну, ты забитый какой-то тут и так далее сидишь. Но у меня таких проблем нет. Точно так же, как... Даже не так же. Аналогия, может быть, слабая, но все же аналогия. В отношениях мужа и жены, да, когда они друг друга любят, когда они друг друга принимают, когда они хотят лучшего друг для друга. А нет проблем в послушании. Она возникает просто потому, что мы грешные люди. Да, я согласен. Вот здесь проблема этой аналогии. Но меня не смущает быть рабом Божьим. Нормально. Не знаю, тебе как, Алена?
Ну, я думаю, что лучше быть рабом Господа, чем рабом греха.
Вот. Кстати, да. Да, да. Вот.
И смотри, давай еще один комментарий я прочитаю. Сима Лушников пишет. «Прочла книгу Левит несколько раз, но с помощью ПСБ начинаю соединять ее с Новым Заветом. Начинаю соединять ее с Новым Заветом больше и подробнее. Спасибо». Вот видишь, это тоже проблема. Ты даже читаешь, если читаешь книгу несколько раз, вот нет того, кто бы научил. Ну и нет того, кто бы даже указал на это.
На самом деле есть достаточно много хороших библейских комментариев в интернете. Введите хотя бы в поисковик 5 жертв книги Левит, и вы много интересного найдете. Или даже Христос в книге Левит. То, что мы можем сделать в этих программах, это очень коротко. Это только самое-самое начало. Там, конечно, гораздо больше всего. И скорее то, что мы делаем, это такая возможность посмотреть на все это с высоты птичьего полета. То есть, ну вот, как это устроено, да, такие общие картинки. А дальше, конечно, все равно, друзья, вы будете разбираться сами, исследовать это сами. Вот. А мы... Ну как, скажем так, если вам показать карту, да, и вот на этой карте показать основные объекты, основные ориентиры. Вот ориентируйтесь, пожалуйста, вот на это. Вот это мы можем сделать. А все остальное, конечно, каждому нужно будет выяснять и разбираться самостоятельно. Вот, так скажем так.
Согласна.
Давайте начнем с первой из жертв. Значит, тут у нас 5 жертв. И я не буду сейчас углубляться в подробности, я как раз делаю то, что обещал. Расскажу об основных, ну, скажем так, аспектах, да, намечу, ну, вот эти вот основные точки. Первая из 5 жертв, как вы помните, это жертва, о которой говорится в первой главе книги Левит, это жертва всесожжения. И жертва всесожжения, это, как мы с вами читали, самая старая, самая древняя жертва. Жертва всесожжения – это жертва, которую, между прочим, принес Авель и принес ее правильно. Жертву всесожжения потом совершал Авраам, совершал Исаак, совершал Иаков. То есть эта жертва была еще до даяния закона. И поразительно, на самом деле, эта жертва. Да, во-первых, эта жертва, в принципе, открывала путь к Богу. Вспомни конец 3 главы. Третья глава книги «Бытие». Давай вспомним, чем она закончилась. Может, просто вот, или прочитать, или пересказать. Отношение между Богом и человеком. То есть, где оказался человек по отношению к Богу?
Господь выслал человека из Эдемского сада.
О, так. И еще он что-то сделал. Он поставил...
Херувима.
Теперь вопрос. А может ли человек вообще в принципе приходить к Богу? Вот как человеку теперь в этой ситуации прийти к Богу? Значит, у Бога такая возможность остается. когда Бог хочет явиться, допустим, Ной, он является Ною. Когда Бог хочет явиться Аврааму, он является Авраамом. А что, если человек хочет взять инициативу? Вот человек приходит к Богу, протягивает руку через смерть жертвенного животного, через жертву. И вот всесожжение – это первая жертва, которая как раз и указывает на то, что человек может обратиться к Богу. Но да, действительно, через смерть. Кто-то должен умереть. И это напоминание. Напоминание совершенно конкретное. Если вы вкусите от этого дерева, смертью умрете. Значит, либо вы умрете, либо кто-то может умереть за вас. Причем они же отлично понимали, что эта жертва несовершенная. Они приносили совершенное животное, но они отлично понимали, что эта жертва приносится снова и снова. И было вот это ожидание, которое мы потом увидим у пророков. Когда же Бог сделает так, чтобы жертва была принесена раз и навсегда? Когда Бог даст совершенную жертву? Это совершенная жертва, и был Иисус Христос. Но первая жертва, всесожжение, это возможность того, что путь будет открыт. Возможность того, что отношения между Богом и человеком открыты. Эти отношения зависят, то есть, скажем так, у человека есть возможность обратиться к Богу. А более того, эта жертва указывает также на то, что Бог гневается на грех. Почему нужно было убивать животного? Не просто потому, что Бог так требует. Не просто потому, что вот он такой, как иногда нам говорят, злой. А она указывает, эта жертва, и необходимость убивать это животное, жертвенное животное, указывает на то, что Бог гневается за грех. Соответственно, смерть, наказание за грех. Но при этом есть возможность для общения между святым Богом, а Бог свят, да, помним об этом, и грешным человеком. Бог свят, человек грешен, Бог гневается на человеческий грех, возмездие за грех – смерть, но через животное без порока, через смерть этого животного, которое заменяет нас. И вы помните, что часто люди клали руку на голову этого жертвенного животного. А когда кладут руку на голову, это означает, что вот ты идешь вместо меня. Вот ты пойдешь вместо меня. Значит, я понимаю, что потом перестали об этом думать, перестали это замечать. Но изначально подход здесь такой. Я должен быть здесь. Я должен быть на месте этого жертвенного животного. Я должен был бы умереть. И если я приду к Богу неправильно, если я приду к Богу так, как этого Бог не хочет, так я и умру. Но в данном случае Бог сделал возможным, что жертвенное животное берет на себя мою вину. Или, по крайней мере, наказание за мою вину. И я могу прийти к Богу. Вот это первая жертва. И с нее, собственно говоря, все и начиналось. С этой жертвы всесожжения. Идем дальше, вторую.
Наверное, больше вопрос, а кому больше нужна жертва? Богу нужна жертва от нас или нам нужна жертва?
Богу нужна жертва, потому что это умилостивление, но он потом отдал своего сына Иисуса Христа в жертву умилостивления. Вот, нам нужна жертва для того, чтобы приходить к Богу. А кому больше? Бог ведь тоже хочет, чтобы мы к Нему приходили. Но при этом Бог всегда, Бог самодостаточен.
Да.
Я думаю, что да, я думаю, что нам. Либо мы должны умереть, либо мы должны уповать на тот способ прихода к Богу, какой Бог дал сам. И обрати, пожалуйста, внимание, что все эти жертвы ведь очень подробно прописаны. Нам иногда кажется, что слишком подробно. А это как раз про послушание. Это как раз про то, чтобы не было самовольного служения. Как, кстати, и самовольного смирения. То есть такого служения, такого смирения, которое мы сами себе придумали. Люди зачастую так и поступают. Да, мы придумали себе какого-нибудь башка, и этому башку мы служим так, как нам заблагорассудится. А так нельзя. Бог такого не хочет. Вот.
У нас еще есть вопрос.
Давай.
Ольга спрашивает, как относитесь к комментариям Макдональда на эту тему? Видимо, на тему жертвоприношения.
Каким конкретно? Уточните, пожалуйста. Просто пришлите что-то, потому что я понимаю, о ком вы, но главную мысль, которую вы хотите... Потому что я скорее скажу положительно, но я не знаю, что вы имеете в виду. Вот, да. Итак, первая жертва у нас – всесожжение. Вторая жертва – роскошная совершенно история благодарности. Это хлебная жертва. И вот тут есть интересная штука. Значит, приносили зерно, приносили зерновые, да, культуры для Бога в качестве жертвы. И это было и масло также, да, это мука и масло. Вот, и фактически это было благодарностью Богу. Причем там ведь как было? Там часть этой муки сжигалась, а остальное нужно было съесть. Священники должны были съесть оставшуюся эту жертву. Это лучшие плоды, это дар Богу от лучших плодов земледельца. Тут Свет Конец нам правильно напомнил, да, что они были земледельцами тоже. Вот, того, что они выращивали, и потом, что они... Причем иногда спрашивают, ну как же, они же в пустыне были. Да, но когда давался закон, изначально было сказано, когда войдете в землю. То есть Бог таким образом уже в это время заранее готовит к тому, что с ними будет, как они будут жить, когда они войдут в землю обетованную. Вот, это благодарность Богу, это благодарное сердце за то, что были прощены грехи. Причем здесь же также было и возлияние, то, что жертва, которая возливалась, ее возливали поверх жертвы хлебной, как вы помните, я думаю, что вы читали. И вот это возлияние было символом радости. Мы с вами говорили о том, что Иисус – хлеб живой, хлеб жизни. Мы с вами читали шестую главу книги Евангелия от Иоанна. Мы с вами говорили о том, или читали эти слова Христа, когда Он говорит о самом себе. И вот это жертва благодарности. И интересно, что апостол Павел во втором послании Тимофею, 4 глава, то, что мы тоже сегодня читали, говорит о том, что он тоже возливается. Вот он себя на самом деле воспринимает именно как эту жертву возлияния, которая добавляется к хлебной жертве. Сейчас, может быть, сложные вещи говорю, но давайте попробуем все-таки. Значит, Иисус Христос – хлеб жизни. Он отдал себя, он хлеб ломимый. Мы, совершая хлебопреломление, среди прочего, и это вспоминаем. Да, вот он... хлеб, сошедший с небес, среди прочего. И апостол Павел говорит о себе, о своем служении, что он воспринимает себя как излияние, возлияние. Но возлияние, вот эта жертва, никогда не приносилась одна. Она приносилась в контексте других жертв. И конкретно как раз в контексте хлебной жертвы. Значит, Христос отдал самого себя. И это главное. Но апостол Павел, продолжая служение, продолжая свое служение, говорит, а я пролился, или я готов пролиться поверх вот этой жертвы Христа. Почему? Потому что Христос основал церковь, а апостол Павел, как и другие апостолы, укрепляли, развивали церковь, неся Евангелие язычникам. И вот в этом тяжелом послании, во втором послании Тимофею, мы видим об этой жертве, которая является жертвой радости. То есть апостол Павел проливается как радость. Он радуется тому, что у него такая возможность. И он, ему готовится венец. И да, потом мы буквально в следующих стихах прочитаем, что все его оставили, все его покинули, или большинство его оставили, покинули. Но он все равно продолжает радоваться. Вот это вот перекличка как раз между Ветхим и Новым Заветом. Итак, первое у нас всесожжение, вторая – хлебная жертва, а третье интересно, я думаю, что мы здесь и остановимся, мы дальше с вами уже не успеем. Была одна жертва, которую приносили по желанию. Вот это мирная жертва. Значит, ее приносили вместе с всесожжением, если хотели. Вот можно было это сделать. И после принесения этой жертвы мирной жертвы, вы помните, что у них была большая трапеза. А был священник, который представлял на этой трапезе как бы Бога. Был также человек, который пришел к Богу, и друзья его, и все они собирались, и все они вкушали эту трапезу вместе. А более того, эту жертву, то есть то, что осталось, да, после принесения этой жертвы, нужно было съесть за один или два дня. И там были несколько функций у этой жертвы. Ну, например, это была функция благодарения, да? То есть, когда эта жертва приносилась тоже в благодарность Богу. Потом как воскурение, да, когда они фимиам обращали к Богу, они воскуряли фимиам к Богу. Мы тоже об этом с вами читали. Было также добровольная жертва, которую могли люди приносить, потому что дали определенную клятву, дали определенное обещание Богу. Вот эта жертва символизирует мир между Богом и человеком. И апостол Павел скажет в послании к Ефесянам, давай прочитаем, Ефесянам 2 глава, 14-15 стихи. Там с русским переводом есть одна проблемка, но основное мы там услышим, конечно. Ефесянам 2, 14-15.
«Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью своею, а закон заповедей учением».
И так далее. Давай остановимся здесь. «Он есть мир наш». Вот в этом плане, да, была мирная жертва. И Иисус стал мирной жертвой для нас. Он дал возможность мира между Богом и нами. И вот, принося мирную жертву, израильтянин понимал, что мир между Богом и человеком возможен. Но дальше еще две жертвы. И это мы в следующий раз будем подробно уже обсуждать. Это жертвы за грехи. И четвертая и пятая жертвы, они за грехи. Значит, смотрите, первый у нас всесожжение. То есть просто возможность прийти к Богу, к святому Богу, при том, что мы грешники. А вторая – хлебная жертва от плодов. Третья – мирная жертва. Но дальше мы же понимаем, что должно что-то еще совершиться. Четвертая – жертва за… Я скажу все-таки более русскими словами, потому что, опять, на дальнем переводе слова, которые сложно бывает понимать порою. Четвертая – это жертва за непреднамеренные грехи. То есть тайные грехи, неизвестные мне грехи. Я не собирался согрешить, но я согрешил. Жертва вот за это. И пятая жертва – это как раз жертва за грехи намеренные. То есть, если я знал, что я делаю, да, вот это вот, и я все равно это сделал. Вот по этому поводу пятая жертва. И когда Христос пришел на землю, с собой Он принес все эти жертвы за одним маленьким исключением. Наша жизнь также должна быть жертвой Богу. То, о чем мы с вами сегодня читали в послании к Римлянам. Иногда говорят, ну мы же ничего не можем добавить к спасению, которое совершил Христос. Нет, не можем. Но мы можем ответить на это спасение. Мы можем ответить на его призыв. И вот это и есть жертва нашей жизни. Не просто вести себя правильно, а с любовью и в силе живущего в нас Святого Духа ответить на Божий призыв. Вот так жертва совершается в нашей с вами жизни. Потому что у нас, по-моему, опять времени нету. По-моему, осталось 20-40 секунд.
Давай тогда закончим одним комментарием. Вячеслав нам говорит, спасибо, очень поучительно и драгоценно.
Спасибо, драгоценный брат, и вам также. Давай помолимся о наших слушателях.
Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за познание Твоего Слова. Господи, спасибо Тебе за то, что Ты стал совершенной жертвой, которая умер за наши грехи. Спасибо за то, что открываешь нам это. Господи, благослови нас. Благослови на оставшуюся неделю. Благослови на новую неделю. Помоги нам сиять для Тебя, быть светом. Аминь.
Аминь.
По страницам Библии продолжение следует.